Владимир Лапин. Объемная история. Кавказская война 18-19 веков. Читает Никита Степаненко. Какие события называют Кавказской войной? 19-го, по старому стилю 30 августа 1700 года, русский царь Петр I объявил шведскому королю Карлу XII войну, которая завершилась Ништадтским миром, подписанным 30 августа, по старому стилю 10 сентября 1721 года. За этим эпохальным военным конфликтом, изменившим карту Европы, закрепилось название «Северная война». Но это произошло уже после ее окончания. Современники называли эту войну «Свейской». Ввел его в оборот российский историк В.Н. Татищев. 12-го, по старому стилю 24 июня, 1812 года войска Наполеона Бонапарта перешли пограничную реку Неман. 4-го, по старому стилю 25 декабря того же года, последний французский солдат покинул территорию России. События, произошедшие между этими датами, стали называть Отечественной войной 1812 года, уже после празднования 25-летия со дня изгнания 12 языков. 4-го, по старому стилю 16 октября 1853 года, Турция объявила России войну, которая завершилась подписанием 18 по старому стилю 30 марта 1856 года Парижского мирного договора. Бои с турками на Дунае и на Кавказе, с англо-французскими силами в Крыму, на Балтике и на Камчатке сначала называли Восточной войной, и только на рубеже 19-20 веков из-за концентрации внимания на осаде Севастополя в 1854-1855 годах это противостояние России и фактически объединившейся против нее Европы получило имя «Крымская война». При этом оба названия были равноправными. В 1900 году авторитетный Н.Ф. Дубровин опубликовал три тома «Истории Крымской войны и обороны Севастополя», а не менее авторитетный А.М. Заянчковский в 1908 году издал солидную монографию «Восточная война 1853-1856 годов». Нечто подобное мы видим и при обозначении вооруженных столкновений Российской империи с другими государствами в 18-м – начале 20 века. Практически всегда в начале указывался противник – Шведская война, Турецкая война или место основных боевых действий. Нередким было упоминание правителя, при котором она состоялась. Здесь можно усмотреть также зарубежное влияние. Отечественные авторы не оставляли без внимания то, каким лексиконом пользовались европейцы. При всем разнообразии вариантов названий военных конфликтов достаточно четко прослеживается связь с тем, какое место они занимали в национальном историческом сознании, в истории российского государства и российского общества. Чем более интенсивной была коммеморация войны, тем большую смысловую нагрузку приобретало ее название. Эталонным определением и точными датами событий принято считать те, что приводятся в энциклопедиях и школьных учебниках. Большая российская энциклопедия утверждает следующее. Кавказская война 1817-1864 годов, принятое в современной исторической литературе обозначение военных действий российских войск на Северном Кавказе в ходе присоединения региона к Российской империи. Школьникам в СССР и в Российской Федерации говорили то же самое. Полемика с авторами столь авторитетных изданий, безусловно, не имеет никаких перспектив. Но целый ряд проблем при таком подходе выглядят неразрешенными. Прежде всего, название и хронологические рамки. 25 августа 1859 года русские войска взяли приступом аул Гунип, имам Шамиль сдался в плен. Этим днем датируется покорение Чечни и Дагестана в 1857, 58 и 59 годах. Именно эти слова выбиты на специальные медали, которые награждались участники кампании на Восточном Кавказе. Здесь следует обратить внимание на то, что в прочих войнах России дата их окончания названа с точностью до одного дня, а здесь правительство не определилось даже с годом, предложив целое трехлетие. Весной 1864 года четыре отряда Кавказской армии, не встречая особого сопротивления со стороны горцев, соединились в урочище, получившим впоследствии название «Красная поляна», ныне известный горнолыжный курорт возле Сочи. Правительство России пришло к заключению, что организованное и массовое сопротивление в Адыгее закончилось. Парад, проведенный в Красной Поляне 21 мая, признали победной точкой в боевых действиях против черкесов. Все участники походов получили медаль за покорение Западного Кавказа 1859-1864. В том же 1864 учредили наградной крест за службу на Кавказе, который оказался на груди тех, кто воевал не только с горцами, но также с турками и персами. Как мы видим, война без названия закончилась. Кроме того, создается впечатление, что за скобки выведено включение в состав Российской империи Кабарды, Балкарии, Осетии, Ингушетии, Западной Грузии и ряда районов нынешнего Азербайджана. Все перечисленные территории не относятся ни к Западному Кавказу, ни к Чечне или Дагестану, упоминаемому в наградных знаках. Их включение в состав России началось задолго до 1817 года, что является еще одним поводом для сомнения в корректности устоявшегося определения. В многочисленных исторических источниках различного рода и происхождения выражение «Кавказская война» также отсутствует. Отдельные военные операции против горцев называются экспедициями, движениями, делами, а более длительные периоды – умиротворением и или покорением. Последнее слово часто применялось применительно как ко всему Северному Кавказу, так и к отдельным регионам. Этот исторический феномен не имеет бесспорных временных границ. Начало и конец всех войн нового времени достаточно ясно определены, от объявления таковых до подписания мирного соглашения. В нашем случае не было ни мирного договора, ни юридического действия под лозунгом «Иду на вы». Особо следует обратить внимание на тот непреложный факт, что в отличие от прочих масштабных вооруженных конфликтов, нет указания на документ, обозначающий начало и конец этой операции. Конфликтующие стороны не поставили свои подписи ни под объявлением войны, ни под согласием о ее окончании. Термин «Кавказская война» был введен в оборот известным публицистом генералом Р.А. Фадеевым 1824-1883 годы, издавшим в 1860 году книгу «60 лет Кавказской войны». Слово «кавказское» он пишет со строчной буквы, хотя по правилам и традициям того времени названия других войн писались с заглавной – «восточная», «турецкая», «персидская» и прочее. Ситуация с названием вовсе не случайность. Строго говоря, Кавказской войны как таковой и не было. На протяжении полутора веков на пространстве между Черным и Каспийским морями русские войска участвовали в веренице разномасштабных и разнохарактерных столкновений с местными ополчениями. Здесь имели место и колониальная экспансия, и защита от грабительских набегов, и реализация имперской идеи, и национально-освободительное движение, и цивилизационный конфликт, и феодально-этническая междоусобица, и религиозная война, и геополитическое соперничество России с другими державами. Поскольку все эти конфликты были тесно переплетены между собой, попытка дать однозначное определение Кавказской войны выглядит бесперспективной задачей. В разные времена и в разных регионах Кавказа преобладали те или иные из перечисленных типов конфликта, что только затрудняет поиск какого-то общего знаменателя. Трудно объяснить, почему назначение А.П. Ермолова, главнокомандующим на Кавказе, и начало его активных действий на этом посту 1816-1817 год принято считать началом Кавказской войны. Чем тогда занимались с 1801 по 1816 год шесть его предшественников? Генералы К.Ф. Кноринг, П.Д. Цицианов, И.В. Гудович, Н.Ф. Ртищев, А.П. Тормасов, Ф.О. Паулучи, а еще ранее военачальники, воевавшие с горцами на протяжении всего 18-го столетия. Предложение связать начало Отечественной войны 1812 года с назначением главнокомандующим М.И. Кутузова выглядит абсурдно, а появление в Тифлисе генерала Ермолова практически без объяснений принимается как несомненная хронологическая грань. Покорение Кавказа. Такое выражение имело наибольшее хождение в XIX – начале XX века, в трудах дореволюционных историков отличается идейной монолитностью. Они были убеждены в том, что присоединение Кавказа отвечало государственным интересам России, было исполнением цивилизаторской миссии на Востоке. Это убеждение исключало анализ сущности конфликта и сводило все к столкновению просвещенного начала с варварством. Небывалая длительность войны, даже если под таковой подразумевалась только борьба с Шамилем в 1834-1859 годах, объяснялась природными условиями края, а главное – неразумным отступлением в 1826 году от победоносной стратегии правильной осады, применявшейся А.П. Ермоловым. Победа связывалась с возвращением к ней при главнокомандующем А.И. Борятинском, прибывшем в Тифлис в 1856 году. Практически все работы создавались в пореформенную эпоху с характерным для нее отторжением предшествовавшего царствования. И потому поиск виновных оказался предельно простым. В черный список внесли всех главнокомандующих 1826-1856 годов. И. Ф. Паскевича, А. И. Нейдгарта, Е. А. Головина, Г. В. Розена, М. С. Воронцова, Н. Н. Муравьева, тогдашних руководителей военного ведомства А. И. Чернышова, нескольких генералов А. П. Пулло, П. Х. Граббе, Ф. К. Клюки фон Клюгенау и, наконец, самого Николая I. Вынужденное признание величия Шамиля как военачальника и политического деятеля, стремление подчеркнуть значимость победы над ним и характерное для историографии того времени повышенное внимание к личностям привели к появлению заметного перекоса в сторону сюжетов, связанных с событиями 1830-1850-х годов в Чечне и Дагестане. Большое значение для установления нижней временной границы имеет ермоловский миф – признание этого генерала покорителем Кавказа, несмотря на то, что для достижения этой самой покорности потребовалось воевать еще несколько десятилетий после его отхода от дел. Ермолов убыл с Кавказа в 1826 году, а годом окончания войны считается 1864, через 38 лет. Такое вопиющее противоречие требовало объяснения. Становление А.П. Ермолова своеобразным символом Кавказской войны явилось одновременно и причиной, и следствием складывания общей событийной схемы, неотъемлемой частью которой является анализируемая хронология. В общих чертах схема эта выглядит следующим образом. Популярный герой Отечественной войны 1812 года предложил план действий на Северном Кавказе, суть которого заключалась в постепенном продвижении вглубь горской территории, укрепленных линий и прочного закрепления за Россией однажды занятой местности. Главными средствами достижения успеха, наряду с молниеносными ударами, назывались рубка леса, мешавшего регулярной армии, прокладка дорог и экономическая блокада немирных аулов. В 1817-1820 годах удалось покорить Чечню и Дагестан, но затем преемники Ермолова изменили этой стратегии, следствием чего стала полоса неудач, из которой удалось выйти только при А.И. Борятинском в конце 1850-х годов, когда вернулись к ермоловским методам ведения войны. На самом деле никаких радикальных отличий в стратегии Ермолова и главнокомандующих 1830-1840-х годов не было. После нескольких поражений горцы Восточного Кавказа объявили о своей покорности, но это была всего лишь форма заключения перемирия. Авторы, эксплуатировавшие легенду о замирении края при Ермолове, игнорируют то обстоятельство, что уже в 1823-1825 годах Дагестан и Чечня фактически дезавуировали прежние соглашения. Черкесы в 1817-1826 годах вообще не помышляли о признании царской власти, поскольку считали своим покровителем турецкого султана. В формировании данного мифа проявилась коллективная память отдельного кавказского корпуса о тех временах, когда их походы заканчивались покорением горцев. В эпоху Шамиля генералам пришлось решать задачи, скорее всего, непосильные и для героя, попавшего в опалу при Николае I. Характерная для дореволюционной историографии связь между либеральными эпохами Александра I и Александра II проявилась в том, что А.И. Борятинский был представлен наследником Ермолова. Остальные главнокомандующие от И.Ф. Паскевича до Н.Н. Муравьева пали жертвами негативного отношения к царствованию Николая I. Сама эта схема создавалась тогда, когда в горах звучали выстрелы мюридов Шамиля. Так представлена история войны в путеводителе по Тифлисскому военно-историческому музею. Так писали и закрепляли, тем самым в коллективной памяти, авторы многочисленных полковых историй. Такова она и в классических трудах дореволюционных ученых, и в современных школьных учебниках. Признание этой схемы снимает все вопросы о правомерности хронологических рамок от Ермолова до Борятинского. В деле покорения Кавказа ермоловская система была единственной верной системой, и жестоко поплатились те начальники, которые от нее отступали. Самое покорение Восточного Кавказа совершилось только тогда, когда граф Воронцов, а за ним князь Борятинский, возвратились к той же ермоловской системе. Эти слова путеводителя по Тифлисскому военно-историческому музею – предельно сжатая военно-историографическая схема, благополучно живущая по сей день. Но эта схема, об изъянах которой уже говорилось, не могла появиться в одночасье, тем более что сам Ермолов опыта боев в Азии к 1817 году не имел. Следовательно, уже был период накопления негативного опыта, использованного этим прославленным генералом. Подразумевается, что война шла достаточно долго, чтобы прочие стратегические установки доказали свою несостоятельность. Однако вышеуказанные источники этого очевидного противоречия стараются не замечать. В какой-то мере традиционная хронология оправдана тем, что наиболее упорное сопротивление русским войскам действительно было оказано в Чечне и Дагестане с 1830 по 1859 год. Однако и в этом случае резонным остается вопрос о правомерности отнесения начала Кавказской войны к 1817 году. Названная дата является рубежной, но только в том смысле, что в это время на практике проявилось осознание правительством масштабности горской проблемы. В Петербурге поняли, хотя и не до конца, что для завоевания края, отделявшего Закавказье от остальной страны, нужно усилить тамошнюю армейскую группировку и поставить во главе ее авторитетного военачальника. Войне, длившейся уже целое столетие, дали, наконец, имя, что имело важные последствия для создания ее схемы, поскольку сложное явление сразу стали укладывать в многократно тиражированный формат, использовавшийся в военной историографии. Это вело также к концентрации внимания на противостоянии двух сторон, тогда как внутренние противоречия оставались в тени в полном соответствии с пренебрежением, которое военные историки всегда питали к тыловым сюжетам. Включению боев на Кавказе в список настоящих войн способствовало то, что в 1820-е годы там стали более щедро раздавать чины и награды. Назначение туда перестало быть синонимом опалы. После эпохи наполеоновских войн, вкупе с предшествовавшими столкновениями великих держав за пределами Старого Света, действия вне Европы стали более тесно связаны с политической борьбой на континенте. Это обстоятельство внесло свою лепту в изменение отношения к войнам на азиатских окраинах, сразу повысило уровень общественного внимания к ним. Рубеж между миром и войной в 1864 году обозначили высочайшими грамотами и рескриптами, извещавшими подданных о долгожданной победе, а также щедрыми награждениями. Ордена самых высоких степеней получили военачальники разных рангов, в том числе и брат императора, великий князь Михаил Николаевич. Он стал последним из четырех полководцев, удостоенных высшей воинской награды – ордена Святого Георгия первой степени. Генерал Н.И. Евдокимов, успешно проводивший операции 1860-1864 годов в Черкесии, стал графом. На стене Спаса на Крови в Петербурге одна из памятных досок с указанием на деяния Александра II сообщала о том, что Кавказ был умиротворен именно в 1859 и в 1864 годах. Торопливость Петербурга с заявлением об умиротворенности мятежной территории весной 1864 года во многом объясняется огромным внутри- и внешнеполитическим значением этого события. В это время империя подавляла восстание на западной национальной окраине, в Польше, причем борьба с партизанами принимала затяжной характер. Кроме того, правительству в сложную эпоху проведения реформ требовались зримые доказательства своей состоятельности.